Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания «Слово в неделю о слепом», накануне отдания праздника Святой Пасхи. На воскресное евангельское чтение. Вы услышите архивную запись проповеди, произнесенной в храме Рождества Христова в селе Беседы под Москвой, его настоятелем, митрофорным протоиереем Василием Изюмским. Беседа Тамары Москвичевой с настоятелем храма Большое Вознесение в Москве протоиереем Владимиром Диваковым накануне патриаршего торжественного богослужения на предстоящий праздник Вознесения Господня продолжает нашу программу. Завершит час беседа с создателем нового литературно-музыкального цикла «Микола Селенинович и русские соловьи», посвященного творчеству выдающегося русского дирижера Николая Семеновича Голованова, Борисом Черновым, завершает этот час нашего эфира. Нашу программу открывает архивная запись слова митрофорного протоиерея Василия Изюмского, настоятеля храма Рождества Христова в селе Беседы, на воскресное евангельское чтение в неделю о слепом.
И Сына, и Святого Духа. Христос воскресе! Братья, дорогие братья, все же раз сегодня поздравляю с этим спасительным, радостным возгласом о том, что Христос воскрес. Последнее воскресенье, дорогие мои. Да. В среду уже отдание будет Пасхи. Там мы и пропоем последний раз воскресные песнопения пасхальные Господу нашему Иисусу Христу. Ну, а сегодня нам Церковь Святая преподносит чтение Священного Евангелия о том, как однажды Господь наш Иисус Христос исцелил человека, который был слеп от своего рождения, родился слепым. Это знали те, кто ходил мимо него, когда он бы при храме находился, и знали его все хорошо, и вдруг увидели его зрячего. Он ходит и обнимает всех, и радостно целует всех. Вот, и удивились, конечно. Он это или не он, даже не узнали, что он есть. Ну, в конце концов, конечно, там были при храме, как всегда, мужи, ученые в своем деле, то есть иудеи, которые принимали только Моисея как пророка, и должники пророков они не знать не хотели. И вдруг селян видели слепорожденный этот человек. Как могло быть? Откуда взялся такой? Начали допытывать, вы поняли, какой бесконечный разговор был, даже по Евангелию. Не хотели никак принять они Христа Спасителя. Понять простую истину, что перед ними обещанный Мессия, Христос по имени Иисус. Не хотели признать Его. Хотели, все видели. Кто может слепому дать зрение? Это чудо-чудес. Понимаете, каждый. И вдруг он, всю жизнь был слепым, знали его, вдруг он видит все. И радостно общается с людьми со всеми. Начали допытывать, кто тебя исцелил. Родители нашли его. Это ваш сын? Ваш сын, тем, наш сын. Он слепой? Да, он слепой был, родился. Как он стал, не знаем. Он сам взрослый, спросите его. Они же знали хитростей этих иудеев. Действительно, они могут сюда подловить людей верующих. Вот, тем не менее, также осудить их, как они уже стараются сейчас осудить и Христа. За что же? За то, что был субботний день. А день – это как раз, когда, сами вы знаете, день святой у евреев был и остается по сей день. Пасть шевелить не могли ничего. Ничего делать нельзя, не грех. И вдруг они узнают. Он им рассказал, как он селился, что человек сотворил прение, то есть грязи смешал, как бы Христос Спаситель, слюну свою и помазал его очи. Тоже, дорогие мои, непонятно, нужно ли было Христу Спасителю это плевать на землю и из этого плевка сделать брение, то есть грязь, которой он мажет очи слепому. И это его помазание исцеляет слепого рожденного человека. Конечно, здесь тоже имеет свою подоплеку рассказ апостола-евангелиста Иоанна Богослова о чуде Иисуса Христа. Мы знаем, что сколько раз при них он одним же словом мановением исцелял людей, мертвых воскрешал. А тут он еще плюнул, наверное, что-то молился даже, вероятно, про себя. Грязь эту сотворил с тем, чтобы чудо сотворить. Почему человек Христос Спаситель мог сделать одним своим словом единым, и он исцелен был в одну бы секунду? Здесь мы видим о том, дорогие братья и сестры, чтобы поняли люди, которые окружали его, тем более иудеи, которые старались осудить его именно за то, что он в такой день святой, как суббота, вдруг исцеляет человека. Это грешно. Человек должен оставаться всегда, всегда ничего не делать. Вот, абсолютно. Никаких деланий. А тут плевал еще, что-то, наверное, говорил, сотворил грязь даже из этой земли. Это же ужасно. Грех такой сотворил этот человек по имени Иисус. Но мы понимаем, дорогие братья и сестры, сегодня, читая это священное Евангелие, что нет человека более слепого, который сам не хочет видеть. Да. И вот мы это видим, что действительно любые, зрячие люди, казалось бы, понимали, видели все, что пред ними особый стоит человек, особый, по-нашему, по-светскому сказать, что непростой человек мог исцелить всепорожденного человека. Не хотели тут поверить сами. Не хотели никак. Они были слепы. Понимаете, слепы духовно. Человек плотский был, который слеп. Он увидел свет Божий, который дал ему Господь наш Иисус Христос. А люди, которые видели, казалось бы, все на глазах происходит у них, которые видят прекрасно, они не видели главного. Они не видели благодати, исходящего от этого человека по имени Иисус. Почему? Потому что они не могли принять его как святого человека. Кто может исцелять запорожденного? Только святой человек. Великие пророки, только мы, как они сошлись, нам знаем мы пророка Моисея, они прямо говорили. А кто этот человек, мы его не знаем. Вот только может кого исцелять. Пророк. А мы этого человека не знаем. Вот зачем можно ослепнуть, дорогие мои братья и сестры, когда человек не хочет видеть. И нет более слепого человека, когда не хочет сам видеть. Что мы и видим, о чем рассказывает сегодня нам апостол-евангелист Иоанн Богослов. Вот это страшно, дорогие братья и сестры, когда мы с вами и видим что-то, но не хотим признать правду эту и отрицаем. Не знаю я. Или нельзя брать даже. Что я это не видел, что это все это неправда и так далее. Если человек знает правду, на самом деле, что с твоим родным человеком случилось. Жизненный круг, вопрос был. Но мы не хотим это тоже верить. Недостойно Иван там или Николай какой-то недостоин этой великой благодати Божией, и не хотим верить тоже. Хотя видим все и понимаем, но слепота духовная не дает нам действительно признать великую истину чуда, которое Господь сотворил над тем родным, близким и знакомым человеком. И мы отрицаем, мы врем, собственно, как врали, между прочим, и иудеи, фарисеи, ученейшие. Люди, казалось бы, богословию не принимали это за истину. Вот так, дорогие братья и сестры, мы должны и понять ту простую истину, что такое, когда человек не может принять за истину ту, которую он видит, но не хочет ее видеть. И многое в нашей жизни это происходит, вы сами знаете. Знает родной человек, кто близкий, знакомый кто-то, но отказывается. Не знаю, я не видел. Хотя он видел и знает все. Это что, вранье, обман. Не хочет признавать эту истину, которую совершил Господь наш Иисус Христос со слепорожденным. Вот этого бойтесь, дорогие мои, этого слепого обмана. И многие из нас, многие, дорогие мои, многие не понимают простой истины, подчас-то богословской, церковной истины, не видят ее истину самую суть, а людям говорят другое совершенно. Совершенно другое говорит человек. Многие из нас, даже те, кто верующие, ходят в храм Божий, доказывают того, чего не понимают и не видят, не знают сути, а объясняют человеку, как объясняли очень хорошо эти фарисеи евангельские. Вот до чего человек может дожить, дорогие мои, когда он не может жить по истине Христовой, которая только говорит нам о правде. То есть жить должен по правде своей, во всяком случае, и в малых, и в великих случаях, всегда человек должен жить истинной и правдой, а не закрывать глаза. Именно не закрывать глаза, что я не вижу, я не знаю, я не понимаю. Это что? Это обман, с которым мы сейчас с вами живем в этом мире. Об этом нам напоминает сегодняшнее Евангелие, которое нам сегодня говорит Церковь Божия. Так помните, дорогие братья и сестры, мои хорошие, о том, что мы, слава Богу, благодарим Богу за то, что Он дал нам с вами глазки, зрение, то есть мы видим весь мир Божий. Видим своих родных и близких, и все, что происходит перед нами. Мы обо всем можем судить правильно, искренно и ложно, не по правде скрывать чего-то истину. Вот это нужно понять, простую истину, как должен жить христианин каждый из нас. То есть жить во Христе, во христианстве, то есть всегда быть правдивым, жить правдой, истинной правдой, что он видит на земле. То случилось с твоими родными, близкими, и с людьми другими, и с жизнью с этой, и жить именно истинной, которая открывает Господь нам на глазах. Дай Господи, чтобы мы это умерли, мели, поняли, всегда были зрячие, и глазки наши глядели прямо, понимали мы с вами ту истину, которая открывает наши глаза самим Господом нашим Иисусом Христом. Аминь.
Вы слушали архивную запись слова «В неделю о слепом», сказанного настоятелем храма Рождества Христова в селе Беседы протоиереем Василием Изюмским. Запись из архивов радио «Радонеж».
Thank you.
Нашу программу продолжает Тамара Москвичева. Накануне праздника Вознесения Господня она встретилась с настоятелем храма Большое Вознесение в Москве, протоиереем Владимиром Диваковым.
Ваше Высокопреподобие, вот мне недостойной, по милости Божией, вновь доводится приходить к вам в знаменательные дни. Вот такое почетное поручение я выполняю сегодня по вашему благословению от нашей редакции. Я знаю, что у вас в день, который предстоит, замечательный праздник церковный, состоится патриаршее служение Хиротония. Причем, насколько нам известно, это вторая по счету в этом замечательном храме. Первая была при нашем любимом патриархе святом, святейшем патриархе Тихоне. Будет праздник Вознесения Господня, ваш праздник, и вот он так будет замечательно отмечен. Просим вас рассказать об этом замечательном событии и все, что бы вы хотели сказать для наших радиослушателей.
Ну что ж, я хотел сказать о самом храме, конечно. Храм этот очень хорошо известный москвичам. Храм, как его называли, храм русской интеллигенции до революционные годы. Вот он и по вместимости большой по сравнению с другими московскими храмами. Московские храмы, к сожалению, так они все 17 века, начало 17-го, они небольшого размера. А этот, может быть, по своим размерам где-то напоминает петербургские храмы. Он строился Потемкиным и строился для Преображенского полка, как полковой храм поначалу задумывался. По первому плану он был грандиозным и внешним, очень благоукрашенным храмом. Но Потемкин не дожил до его завершения, даже в начале строительства он уже умер, и поэтому продолжали его потомки. Но храм сильно пострадал во время войны 1812 года. Трапезная часть храма уже действовала, а передняя часть еще была недостроена. Хотя рядом, прямо впритык к этому храму, был еще предыдущий храм, тоже кирпичный, но уже пришедший ветхость, тоже Вознесение Господне. Но тот был меньший храм, этот больше, этот называли Большое Вознесение. И в том храме еще продолжались службы. Но в 1812 году, когда обгорел уже храм, очень сильно обгорел, практически сгорели и чертежи, и все работы, которые были по этому храму, сохранились лишь те, которые были в Петербурге. Было решено как-то переработать уже проект после войны 1812 года. Его переработали, упростили, сделали не таким грандиозным, и по размерам упростили, и по украшениям упростили. Внешне более простым таким храм стал. В 1798 году начали строить, а практически уже окончательно в 1848 только достроили. Потому что из-за этих перерывов, которые случились из-за войны 1812 года, он несколько лет не строился, но в конце концов достроился. За строительством непосредственно наблюдал митрополит Филарет, который и строительством, и благоукрашением его, и вносил свои поправки в строительные проекты. Например, предполагалось, что передняя часть храма будет только летняя, а задняя зимняя. Ну, переработали этот проект по указанию митрополита Филарета и сделали весь храм зимним, то есть отапливаем весь храм. Обновили всю живопись, и в 1848 году митрополит Филарет совершил чин его великого священия. Дальше, конечно, известна судьба храма. Как он был храм русской интеллигенции, здесь значительные события, которые привлекали много народа, старались как раз совершать в храме Вознесение Господне, поскольку еще храм Христа Спасителя не был достроен, а этот был один из самых больших храмов здесь, в центре Москвы. В отношении архиерейских хиротониев известно мне, что вот патриарх Тихон, который после 22-го года, когда обновленцы забрали храм Христа Спасителя, стал служить в храме Большое Вознесение, он, видимо, совершал хиротонии. Но сколько, как-то вот не сохранились летописи тех лет, вот революционных лет. Известно только, что в 25-м году, 5 апреля, это было в неделю 5-ю Великого Поста, он совершил божественную литургию, это была последняя его в земной жизни литургия, совершил хиротонию у епископа Серпуховского, то есть хиротонию викария Московской епархии. Об этом есть упоминание. В дальнейшем нет упоминания о том, были ли когда уже хиротонии там кем-то совершались или не совершались. В 31-м году храм закрыли. И пока вот с момента его 90-го года, как начались богослужения, архиерейских хиротоний не было. Иерейские были, диаконские были, но архиерейских хиротоний не было. Так что можно сказать, это вот божественная литургия, которая будет с архиерейской хиротонией, является каким-то связующим звеном между вот патриархом Тихоном, последней его службой, и уже теперешним патриархом, патриархом Кириллом. Поэтому для нас это очень и радостные, и знаменательные события. Конечно, хотелось бы многое сделать, еще храм не до конца благоукрашен, а что-то где-то уже закоптилось, хотелось бы сделать, но, к сожалению, не все можем, и финансовые возможности не позволяют многое сделать. Но что-то, конечно, сделали. Когда я входил в храм этот в 90-м году, уже поруганный, опустошенный, мне только только одна была мечта, увидеть объем храма, какой он был, вот сам объем, потому что настолько было нагорожено, перегорожено все, что трудно было представить, какой же он был. В фотографии вроде бы сохранился внешний объем. Теперь, когда приходят люди и смотрят на старые фотографии, нам говорят: так слушайте, как вам хорошо, у вас же все сохранилось. Замечательно, в других-то храмах хуже, но для того, чтобы привести в этот вид, который все сохранилось, конечно, много пришлось потрудиться. Сейчас объем храма открыт, уже такой, как он был, благоукрасить еще приходится, и иконостасы доделывают, иконы, киоты доделывают, и живопись, конечно, доделывают. Особенно мы полагаем много внимания тому, чтобы сохранять то, что было. Когда храм получили, там все было закрашено, конечно. Мы снимали по 8-10 слоев краски, расчищали для того, чтобы найти первоначальную живопись. Но ее нашли. Где-то были утраты, но в основном она сохранилась. Но единственное, одно на сводах и на куполе храма, там же всегда не просекали, потому что крышу вовремя не ремонтировали. Они просекали, естественно, штукатурка отслаивалась. И вот наша была задача не просто расчистить живопись, а чтобы эту штукатурку укрепить. Если мы ее обрушим, это вот заново надо будет писать. А мы старались укрепить. А укрепить ее, это надо было эту штукатурку подклеивать кладки. То есть сверлить отверстия, наглядать подклеивающие растворы и вот так подклеивать кладки. И вот такую работу большую проделали. Но проходит время, это все-таки сказывается, и вот у нас в трапезной части храма уже начались отслоения. Вот за прошедшие 2 года мы укрепили эту кладку, но теперь нужно восстанавливать. И живопись где-то пострадала, поскольку где-то трещины появились, мы их заделали, но сейчас нет средств для того, чтобы восстановить эту живопись. Теперь вот задача в главном куполе, тоже свод, для того, чтобы его тоже точно таким же образом укрепить и живопись восстановить. Конечно, наша беда, вот, что у нас нет никаких других подсобных помещений, которые помимо храма, то, что мы имеем храм, и все. И больше никаких строений не сохранилось, все остальное снесено. Напротив, дом, который принадлежал храму, но его надстроили уже, и там все приватизировано, там нам ничего не дают. А рядом построить. Одно время у нас было такое разрешение, но не было возможности для того, чтобы построить, у нас не было просто средств. Вообще, конечно, каждый раз, когда патриаршая служба и архиерейская служба, я думаю, храм такой грандиозный, что он действительно впечатляет, и поэтому он достоин таких, кажется, служб по своему внутреннему такому и убранству, и устройству своему. Поэтому архиереи, думаю, всегда бывают очень довольны. Говорят, как приятно в таком храме служить, когда все способствует торжественности. Ну, всякие бывали моменты, когда вот не только и торжественные, и грустные моменты, когда вот, например, после октябрьских боев хоронили 117 юнкеров, всех отпевали в храме Большое Вознесение. Все пространство храма, как описывает владыка Евлогий, вот, митрополит Евлогий, что все пространство храма было заставлено гробами, говорит, как свежесрезанные цветы, молодые юноши заполняли все пространство кругом, говорит, прачущие матери, студенты, пребывающие в таком, может быть, подавленном состоянии уныния. Конечно, трудно представить эту, говорит, ужасающую картину, подавляющую. Но вот больше не нашли храма такого большого для того, чтобы и одновременно отпеть такое количество. Ну, когда отпевали Ермолову, когда отпевали Шаляпина, когда отпевали Диакона Розова, старались в храме Большое Вознесение, потому что количество народа было очень большое, и он вмещал. И кроме того, архидиакона Розова, когда хоронили, процессия шла до Ваганьского кладбища, и она дошла уже до Ваганьского кладбища, а хвост еще был у храма, столько народу, хотя, говорит, в 5-6 человек и больше шириной толпа шла народа. И открытие храма особо как-то знаменательно. Все, конечно, храмы радуют, когда открытие, возобновление богослужения, но то есть здесь каким-то особым, чудесным образом патриарх Алексий устроил это открытие. Ведь 23 сентября 90-го года праздновался День города. В то время не в первое воскресенье праздновался, а просто назначали одно из воскресений сентября. И 23 сентября праздновался День города. И в этот день обратились, чтобы сделать крестный ход из Кремля и фундаментом Казанского собора, воссоздаваемого Казанского собора. Но патриарх дал согласие, да, Алексей II. Было написано письмо в правительство, чтобы разрешили такой крестный ход, и чтобы разрешили послужить в Успенском соборе. В Успенском соборе в этот день была совершена первая божественная литургия после 18-го года, после того, как прекратились богослужения. Это была первая божественная литургия, а потом крестный ход не пошел к Казанскому собору. Почему? Потому что там еще, когда посмотрели, что там еще фундаменты не были расчищены, куча мусора, все это было очень неблагоприятно, действовало бы так, потому что все это должны были показывать и по телевидению, поэтому решили отложить закладку Казанского собора на праздник Казанской иконы Божией Матери на 4 ноября. Здесь патриарх настоял, давайте храм Большое Вознесение. И вот крестный ход, многотысячный крестный ход по улицам Москвы двинулся к храму Большое Вознесение. С 18 года не было крестных ходов. 18 год последний был на Красной площади крестный ход патриарха Тихона, тоже вот как бы связующее звено. И вот до 90 года не было. И в 90 году вот этот первый крестный ход через Троицкие ворота по Новому Арбату и по бульвару дошел до Большого Вознесения. Тогда боялись, что скопление народу будет, нас просили, чтобы ограничить количество билетов в Кремль. Успенский собор пришлось, конечно, ограничить, но мы дали билеты на площадь Успенского собора. Народу собралось много, многотысячный крестный ход. Кроме того, по пути люди встречали, стояли, потому что невиданное зрелище для того времени в крестный ход по улице Москвы. Уже никто не помнил, чтобы такое было на памяти. Плакали люди, конечно, и слезы радости. И, конечно, транспарантами, с портретами, царями, с иконами, само собой, да, конечно, несли святыни, которые понесли. Несли из Богоявленского собора иконы, святыни и множество архиереев и священнослужителей. В том числе и теперешний патриарх Кирилл тоже сам участвовал в этом крестном ходе. И пришли к храму Большое Вознесение. В храме Большое Вознесение в этот день была совершена тоже литургия по благословению Святейшего Малое, освящение храма было совершено. И я как раз совершил это освящение, потом встречали крестный ход. На улице был совершен молебен. Погода была пасмурная, но на этот вот момент как будто как небеса разверзлись, солнце проклянуло и так сразу как милость Божия проявилась к храму. Но святейший патриарх, конечно, сказал очень проникновенное слово торжественное по этому поводу, что вот два храма в этот год как бы жизнь вдохнули. Это Успенский собор Кремля и храм Большое Вознесение в один день, вот, где начались богослужения. После этого Станкевич, который выступил, сказал, что мы передаем этот храм церкви, хотя это только слова были, и Лужков. А в то время еще официально этот концертный зал занимал. Они говорят, у нас бумаги нет, мы вам ничего не передадим. Ну, а я говорю, мы не уйдем. Поэтому приходилось вот нам с того дня, 23 сентября 90 года, каждый день дежурить утром и вечером, и по ночам дежурить для того, чтобы храм уже не разорили снова и не прогнали. Ну, вот и с тех пор каждый день служба ведется в храме и утром, и вечером. Мы так стараемся поддерживать вот такой и порядок, и, кроме того, и для себя радостно, что молитва не умолкает, что постоянно совершается в храме молитва.
Знаете, вот слушаю вас и думаю, вот каждый раз с такой любовью говорите о своем храме. Наверное, каждый настоятель вот так любит свой храм, так чтит тех, кто служил здесь, так хорошо знает эту историю. Но действительно, ваш храм особенный. И вот эти вехи, которыми завершались праздники, они входят в историю, конечно, это великие даты. Но вы не сказали о том, какую замечательную вы колокольню восстановили. Пожалуйста, вот еще об этом. И о том, как в народе в основном называют этот храм и почему.
В народе называют храм Большое Вознесение. Я говорю, поначалу это было отличие от того храма, который рядом был. Вот меньше был храм, это больше. В дальнейшем стали называть, поскольку на Большой Никитской улице еще один храм Вознесения есть. Но тот меньше по размерам, тот Малое Вознесение, а этот Большое Вознесение. С тех пор вот это укоренилось такое название. Так сказать просто храм Вознесения у Никитских ворот еще не каждый поймет, а вот Большое Вознесение сразу будет понятно. В отношении колокольни. Колокольня, конечно, вот это у нас было очень тревожное состояние. Когда храм строили, был проект, чтобы с колокольней, конечно, храм построить. Но, как всегда, не хватало средств. Были заложены фундаменты колокольни, но она была недостроена, поскольку старый храм снесли, рядом находящийся теперь где памятник Алексею Толстому, а колокольню оставили от старого храма. И вот пользовались той колокольней, те колокола там, которые висели, их немного было, но все-таки этой колокольней пользовались до лучших времен. Потом хотели дальше продолжить строительство. Первая мировая война, конечно, не позволила это продолжать. А дальше уже революция, и так колокольня не была достроена. Та колокольня, которая предполагалась изначально в проекте. Потом, когда вот в 1935 году, в 1936 колокольню сломали ту от старого храма, которая как отдельно стоящая была, ее снесли, и когда мы получили храм в 90-м году, мы поставили вопрос о том, чтобы восстановить эту колокольню. Нам даже охрана памятников не разрешила. Говорит, вы знаете, и она к этому храму не привязана, поскольку она была от того храма, и она временно использовалась этим храмом. Поэтому вам нет нужды строить эту колокольню, которая должна была быть к этому храму. То есть довершайте проект до конца.
А проектом вы располагали, да?
Эскизный проект, только лишь. Эскизных проектов было несколько, и они сохранились. А вот так рабочих стержней их не было. Но для нас была мечта, чтобы построить колокольню. Мы решили звонницу сделать над паперсью. Нам сказали, что это не следует делать, поскольку над паперсью там уже сгнили все своды, поэтому просто может обрушиться. Но, тем не менее, где-то на крыше мы поставили несколько колоколов, заводили. Хотя нас требовали все время убрать, потому что они портят вид так. Но другого у нас никогда не было. Внизу колокола мы боялись, потому что были случаи, когда ворвали, так у отца Дмитрия Смирнова, колокол увезли, довольно-таки большой колокол, ночью увезли. Мы мечтали о колокольне. И вот однажды, когда один из министров нашего правительства обратился к патриарху, чтобы сделать им храм один, который будет для них, как говорят, гарнизонный храм для их министерства, для их работников, вот, такой выделить храм. Но мы готовы что-то для храма сделать. Мы говорим, ну что ж, святейший говорит, давайте у вас, говорит, что-нибудь они помогут сделать, или нам колокольню построить. Он с удовольствием взялся. Взялся, но не представлял, что это такое. Что это так довольно-таки просто. Колокольня тогда оказалась очень и солидной. И кроме того, для того, чтобы построить колокольню, там нужно было переложить сотни телефонных кабелей, сотни. Потом это и спецсвязь. Потом переложить трубы высокого газового давления, низкого газового давления. Они приблизительно в радиусе около метра, такие трубы. И водопровод такие же. То есть те коммуникации, которые к храму не имеют отношения, но транзитом проходили через территорию храма. Работы колоссальнейшие пришлось делать для того, чтобы построить колокольню, не говоря о том, что уже там и почва такая, что требовала еще дополнительного укрепления. Там пришлось около 200 свай, что ли, туда сгурить для того, чтобы основание колокольни сделать. Но все-таки, по милости Божьей, начали строить. Потом это, правда, министерство не стало, но все-таки с Божьей помощью мы достроили колокольню. Чертежи делал архитектор Журин, который строил Казанский собор, рабочие чертежи, Моспроект 2, и Журин, который разрабатывал рабочие чертежи согласно вот этому проекту, эскизному проекту, который сохранился. Внешне оно также наблюдается. Конечно, очень много было противостояния здесь жителей местных, что и архитекторы какие-то приходили, говорят, как вам не стыдно, вы уродуете Пушкинский памятник, зачем же, что же вы делаете? Эту какую-то абракадабру строите. В процессе строительство было непонятно, действительно, как она будет выглядеть. Но когда действительно достроили, все сделали, приходили, они же благодарили, извините, как мы не предполагали, что она так хорошо пишется, что это то, чего не хватало, конечно.
А вот так и было.
Это как завершение. Теперь-то естественным завершением это стало, и ни у кого не возникает вопросов. Даже иногда говорят, неужели ее когда-то не было? А как же без нее-то могло быть?
Органично очень.
Да, органично. Очень органично писалось. Поэтому мы радовались. И, конечно, нам нужно было, естественно, оборудовать еще колокола. Но вот этот же нам министр помог. Какой-то колокол пожертвовал, самый большой, 10-тонный, в память о сыне своем. И другие нашли жертвователи, которые полный набор колоколов. Так что сейчас у нас, слава Богу, колокольня оборудована, в смысле количества колоколов. И своим внешним видом она нисколько не нарушила архитектуру храма, только дополнила.
И этого района,
это да, конечно. Да. И так вот, как Юрий Михайлович Лужков, когда было обсуждение, что-то некоторые противники, конечно, были, но он говорит, ну как, доминанта должна быть на площади. Храм без колокольни не бывает, что колокольню нужно построить. Ну и так поддержал нас, слава Богу, вот и она построена.
Отец Владимир, давайте мы все-таки, навряд ли кто-то не знает, но давайте мы напомним, почему Пушкинский памятник? Так называют и храм этот.
Пушкинский памятник, потому что Пушкин венчался в этом храме.
Да, вот. Люди и, так и называют
его. Да, с Натальей Гончаровой. Конечно, вызывает очень много недоумений, и некоторые говорят, что не может венчаться Пушкин, потому что он венчался раньше, чем он закончил храм, в 848 году закончен. Ну вот это люди не совсем понимают, почему так. У нас вот, например, храм в 90-м году открыт был. Совершалось мало освящений. И совершались службы до 99-го года. А только великим чином освящен в 99-м году. Вот некоторые наши потомки потом скажут, а как же там что-то до 90-го? Там же ничего не было практически. Как не было? И совершались и таинства, и все. Точно так же и здесь. В трапезной части храма совершались богослужения. Та часть, трапезная вторая часть, она была освящена, и там совершались богослужения. Там и совершалось это венчание. Но многие выдумывают, Бог знает, какие истории. Я вот читаю и каждый раз улыбаюсь. Некоторые говорят, что, во-первых, венчание совершалось на паперти храма. Какой паперть? Паперть, не представляешь, что паперть. Предел, трапезная часть храма, задняя часть храма, это не паперть, во-первых. Во-вторых, что кругом были сквозняки, гулял ветер. Почему он должен был гулять, когда все-таки это теплая часть храма была? Кроме того, что якобы Пушкин во время венчания задел крест, упал крест, ну, крест, ну, как он мог задеть, когда крест лежит на аналое, перед ним стоит священник, венчаемый стоит дальше. Этого не могло быть, ну никак, это только люди, которые не церковные, они могут такое вот городить. И Евангелие даже задел, упало Евангелие, ну не тоже не могло. Вот. Ну еще кольцо там упало, ну могло быть такое, но и свечи, вот ветер гулял, скачил свечи. Ну, в общем, это что-то, предания все стали вот сейчас в последнее время, старых я не откажу таких воспоминаний, это вот что-то в последнее время, и каждый что-то новое прибавляет, и навевает какой-то ужас, что вот действительно были дурные предзнаменования против того, что Пушкин венчался. Но Пушкин вообще любил праздник Вознесения, и он и у себя хотел построить храм Вознесения Господня. У него многие события, которые связаны с Вознесением, и поэтому он очень к этому празднику благоговейно относился. И вот храм Большой Вознесения, поскольку он с Натальей Гончаровой здесь двор был неподалеку, поэтому они избрали этот храм и для венчания.
Отец Владимир, благодарю вас. Замечательный такой рассказ, какие-то моменты. Мне казалось, что я уже все знаю про этот храм, но оказывается, и, наверное, это естественно, потому что каждый раз я приходила к вам с просьбой рассказать о каком-то событии. А события настолько яркие были, удивительные, уникальные, что упускались какие-то детали. Ну, а сейчас о самом главном, то, что предстоит у вас на День Вознесения.
На День Вознесения, как и покойный патриарх, он совершал, старался, когда был в Москве, старался всегда совершать богослужение в этом храме. Но и даже тогда, когда еще храм, алтарь главный не был у нас, как говорится, расчищен, открыт, у нас временный алтарь был до 97 года, посредине храма крошечный алтарь. Тем не менее, патриарх служил тогда, а уж тем более, когда уже мы реставрировали главный алтарь, и когда храм уже открылся полностью, тем более служил. Ну вот и сейчас вот Святейший Патриарх намеревается не только служить, но и совершить архиерейскую хиротонию. Но и, если он будет служить, то это, конечно, сонмом архиерея будет служить, как положено при архиерейской хиротонии. Ну и для нас это будет и так, это праздник, конечно, престольный праздник, но тут действительно сугубое торжество и как бы напоминание о том, что это имеет свое продолжение той истории, которая вот была при патриархе Тихоне, того благоговейного и благодатного внимательного отношения к храму, которое было со стороны Святейшего Патриарха к этому храму.
Батюшка, пожалуйста, объявите, когда вы же приглашаете москвичей.
Да. Конечно, мы с радостью приглашаем всех. У нас в храме висит объявление по этому поводу. Но я хочу сказать, что если кто из москвичей пожелает посетить этот храм, мы будем рады видеть. Седышные у нас накануне праздника в 6 часов вечера. Божественная литургия. Как по обычаю, в 9:30 святейший приезжает, ну, архиерей, несколько раньше, 9 часов, так что начало часов так, в 9 часов, а так, божественная литургия в 9:30.
Батюшка, скажите, а вот тем, кто хочет причаститься, здесь можно будет исповедоваться?
Для тех, кто хочет причаститься, у нас всегда исповедь, накануне воскресных праздничных дней всегда у нас исповедь происходит, во-первых, вечером, до начала 7 часов, в 5 начинается исповедь для желающих причаститься. И во время всей седышной, и для тех, кто вечером опоздал, для тех уже совершается исповедь утром. Не будет исключением, и в этот раз для желающих причаститься также будет исповедь.
Благодарю вас. Я знаю, что у вас так много дел, что вы уделили нам внимание. Желаем вам телесного и духовного здравия. Многое благая вам лето, дорогой отец Владимир.
Спасибо, взаимно того же желаю и вам того же, и всем слушателям помощи Божией и милости Божией. Напоминание о том, что все-таки праздник Вознесения Господня, конечно, радостный праздник, но он напоминает нам, а что и мы призваны к такому же вознесению на небо. Каждый должен к этому стремиться каждый день, возноситься от дел греховных к святости каждодневно. Христос воскресе!
Вы слушали беседу Тамары Москвичевой с протоиереем Владимиром Диваковым, настоятелем храма Большое Вознесение в Москве. Thank you. В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую в студии радио «Радонеж» нашего давнего знакомого Бориса Михайловича Чернова, одного из создателей и авторов уникального цикла радиопередач под общим названием «Русский дирижер Микула Селенинович и русские соловьи». Когда Борис впервые появился в нашей студии, это было уже более 10 лет тому назад, цикл, о котором он начал рассказывать нам и принес звуковые иллюстрации, несколько первых передач цикла, на самом деле потрясал воображение, потому что силами совершенно скромных русских людей был собран уникальный архивный материал, иллюстрирующий целый пласт русской симфонической и оперной музыки. Я передаю микрофон Борису Михайловичу Чернову. Один вопрос. Что представляет собой этот цикл?
Да. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот этот цикл специально задумывался для радио «Радонеж». Ну, естественно, не с первого момента, потому что первая мысль, конечно, пришла в общем и целом. Но потом, значит, в ходе обдумывания этого цикла и работы над ним, значит, стал вопрос, для чего вообще это делается? Как бы первая мысль, которая пришла, для радио «Радонеж». И вот тогда с тобой, кстати, мы на «ты».
Да.
Мы давно знакомы. Да.
Борис, тогда я просто предупрежу тебя и хочу спросить. Ты был слушателем радио «Радонеж», да?
Конечно, очень давно. Да.
И несмотря на то, что радиостанция имеет ярко выраженный, вернее, это основной характер нашего вещания, религиозное вещание, все-таки цикл задумывался для радио «Радонеж».
Я могу объяснить, почему. Дело в том, что, ну, я об этом говорю в вводной передаче. Сейчас очень плохо обстоит дело с культурой вообще в России, с музыкальной культурой в частности, особенно плохо, кстати говоря. И, что самое удивительное, очень плохо обстоит дело и с музыкальной культурой классической, то есть классическим исполнительством. Поэтому, значит, эта передача задумывалась именно, чтобы как-то попытаться, ну хотя бы попытаться поднять этот уровень.
А я просто в скобку и замечу, что радио «Радонеж», которое вещает с 90-го года, именно когда произошел этот культурный, идеологический, религиозный крах нашего общества, оно постепенно восполняло эти лакуны своим вещанием. Мы вещаем не только на темы православия, на темы русской культуры, но и стараемся восполнять недостающие вот те области, которые раньше были в советское время.
Да. Что представляет из себя этот цикл? Ну, задумался как цикл о величайшем мировом дирижере. Допустим, Светланов Евгений Федорович, да, вот он считал Николая Семеновича Голованова лучшим дирижером в мире. Я придерживаюсь того же мнения. Хотя у меня музыкального образования нет, но Голованом я начал интересоваться, начиная с первого концерта Чайковского. Это 1958 год. Это я начал интересоваться им вплотную. До этого я слушал записи Голованова, очень много передавали по радио. Это еще, помню, 50-е годы, вторая половина, 60-е годы. Очень много звучал музыки, не только музыки. Там были и спектакли, и трансляции были, кстати, прямые спектакли, в том числе Большого театра. Это ставили такие тарелки черные, да? Если кто старый знает из пожилых слушателей. И вот, значит, из них звучало очень много музыки, литературных произведений, прямых трансляций. И, кстати, очень мало было информационных выпусков. Буквально там, может, утром, вечером все. Может, днем.
Но вот мы говорим об этом, что все-таки наше радиовещание было пропитано духом культуры.
Великолепное было. То есть я вспоминаю, вот я же не музыкант, и соавтор мои не музыканты. Мы все, так сказать, к музыке не имеем, в общем, никакого отношения. Кроме, так сказать, того, что очень ее любим. Классику, конечно, в основном. А откуда все это взялось? Это вот оттуда все пошло. Все пошло оттуда. Значит, вот Николай Семенович Голованов. С моей точки зрения, то же самое. Выдающийся дирижер в мире. Это уже можно говорить совершенно определенно, потому что сейчас такой упадок всего, что представить себе, что появится какой-то другой, равный ему, ну, это я не знаю. Конечно, Господь все может, но по-человечески невозможно.
Нет, ну, совсем недавно от нас ушел Георгий Васильевич Свиридов. Все-таки это...
Но Свиридов не был дирижером.
Ну, отчасти. Я говорю, человек такого уровня,
сопоставимого. Ну, такого уровня, да, сопоставимого, может быть, да. Хотя, ну, мне трудно судить.
Но все равно единицы, это очевидно.
Это единицы, да, это единицы. Значит, дальше что произошло? Задумывался как цикл о Николае Семеновиче Голованове. Но в ходе вот начала работы над циклом я понял, что без обращения к творчеству тогдашних вокалистов Большого театра, солистов Всесоюзного радиокомитета, ну, невозможно просто правильно понять и оценить вот ту музыкальную эпоху, в которой жил Николай Семенович. Просто невозможно.
Его вовлеченность
тем более, в это все, да. Да, тем более, что он был 3 раза главным дирижером Большого театра. И 2 раза его с этой должности выгоняли. За что? За православие.
Несмотря это на столь 30... высокий профессионализм.
Ну, о профессионализме мы уже сказали.
А вот здесь, дорогие братья и сестры, внимание, мы переходим к нашей основной тематике. О православии вы сказал.
Да, уже. Да. За что выгоняли? За то, что был православным.
Но это не афишировалось в то время.
Ну, это не афишировалось, но все знали. Что... В то время все это знали. Николай Семенович закончил синодальное училище, пел в хоре мальчиков при Московском синодальном училище, легендарном хоре. Затем он был главным помощником регента. Но это еще началось до революции. Потом он окончил консерваторию. Потом он работал у главного хормистра Большого театра Авранака. В общем, короче говоря, этот человек был знаком со многими людьми, учитывая то время, с людьми православными, конечно. За это его и угоняли.
Руководил также и церковными коллективами.
Да, руководил. Это хор Марфо-Мариинской обители, куда его пригласила, кстати, великая княгиня Елизавета Федоровна по рекомендации. Так же, как, между прочим, Щусева и Нестерова. Она же все приглашала туда всех по рекомендации. Вот и Голованова тоже. Вот, окончил консерваторию, окончил золотой медалью. О голове нам можно говорить или очень много, или очень коротко.
А Борис, расскажи, пожалуйста, о том, как начался цикл. Вот это же был цикл в соавторстве, ты не один этим занимался.
Да, но это Господь, в общем, меня свел, как бы. Начинал я, конечно, один, так сказать. Мне пришло в ум, с автором это не приходило.
Какие это годы были?
Ну, это было после смерти жены моей, второй. У нас был с ней венчанный брак, мы с ней... Ну, достаточно счастливые. Первые годы и последние годы просто счастливую жизнь прожили. Когда она ушла, это, конечно, был для меня жуткий совершенно удар. Ну, как вот и сейчас понимаю уже, так, в обратной ретроспективе, Господь помог по принципу, чем бы дитя не чешилось, лишь бы не плакало. И вот он, видимо, вселил какую-то мне вот эту вот идею.
Это очень часто происходит именно в связи с какой-то трагедией. Жизнь человека преломляет, и он начинает творить.
Я вообще должен сразу заметить по этому поводу, что вот этот цикл фактически стал главным делом моей жизни. Вот как это ни странно, я его делал уже на пенсии. Я не музыкант, и у меня нет музыкального образования никакого. Но вот, тем не менее, этот цикл стал главным делом, как я сейчас понимаю.
Я добавлю для специалистов, что в то время, когда начался цикл, да, собственно, когда он и закончился, да, ты не пользовался совсем электронными средствами для подготовки.
Нет, я писал, что удивительно, я жил в деревне в Огородской, в глуши, да, где ничего нет, автолавка приходила раз в неделю, и все. И вот я, значит, 2 раза в год выезжал в Москву, ну, где-то 2, 3, может, 4 раза в год в Питер, там немножко поближе, мне удобнее было, там у меня квартира была. И вот там, значит, записи собирались, там цифровалось в Питере все это. А писал я на кассеты с помощью... Ну, правда, у меня хороший музыкальный центр, полупрофессиональный, скажем так, очень хороший. Он и сейчас хороший, да, кстати говоря. Но писалось на кассеты, а потом это все цифровалось.
Но качество передач технически очень высокое.
Качество передач, да. Ну вот Даниил, который цифровал меня, он старался. Вообще способный очень мальчик. Кстати говоря, благодаря... Я не хочу хвастаться, честно. При этом радиослушателям честно это говорю. Но вот так я думал тоже об этом. Благодаря работе над нашим циклом, он стал первоклассным специалистом в этой области. Он вообще профессионал. Он звукорежиссер.
Как построен цикл? Что собой представляют эти передачи? Вот о чем идет речь?
Цикл построен по-разному, вообще говоря. Ну, если говорить в общем, он построен так, значит. Большая часть времени... Я тоже об этом говорю во вводной передаче. Большая часть времени, это может быть там 30 с чем-то минут, это может быть даже 58 минут, да? Так как с «Реквием Моцарта», он длится 58 минут. Там на текст ну, практически ничего не остается. Значит, вот в этом где-то диапазоне это музыка разная совершенно. Оперная, симфоническая, романсы, песни русские народные, украинские, ну и так далее. Остальное это о Голованове, о Неждановой, ну, короче говоря, о вокалистах, о русских соловьях. Ну вот, собственно говоря, принцип такой.
Почему Микола Селенинович?
Ну, дело в том, что Николай Селенинович очень твердо стоял на земле, очень твердо.
И черпал от нее силу.
И это был, ну, человек выдающихся волевых качеств. Это все отмечали. Это был дирижер очень волевой, очень строгий. Очень многие от него пострадали.
Каким и должен быть дирижер, на самом
деле. Каким и должен быть. Нет, есть дирижеры другого типа. Ну, допустим, Бруно Вальтер. Тот брал другим. То есть, вот, общением с оркестром там все. Голованов этого не признавал. Он был диктатором. Он был диктатором. Но он имел на это право.
Караян тоже был диктатором.
Ну, я не знаю насчет Караяна, но вероятно, да. Форт Венглер был диктатором. Ну, много дирижеров было диктатором. Большинство выдающихся дирижеров, они были диктаторами. Меньшинство были это вот такие вот.
Я добавлю в скобках наш знаменитый регент, ларский отец Матфей Мармыль. Он да,
тоже был диктатором. Ну, кстати, Орлов был диктатором, создатель синодального хора. Первый главный регент, не помню его фамилию. По-моему, тоже Орлов, он уже и был. Голова об этом пишет. Диктатор был жуткий совершенно, но результаты были.
Только тогда поверил.
Результаты конечно. Какие? Это феноменально. Мы не можем себе представить, как пел сейчас синодальный хор. Это невозможно. Записи ничего не дают. Ничего.
А уж тем более так. Современный синодальный хор. Так называемый. Так называемый.
Нет, но есть хоры, которые более-менее приличны. Ну, их, во-первых, очень мало. Во-вторых, это преимущественно мужские. Смешанные это очень плохо. Женский, я вообще не знаю ни одного хора, кроме Пюхтицкого.
Борис, я задам сейчас вопросы в телеграфной буквальной форме, потому что время нашей передачи ограничено. Вот ты все-таки ценитель и человек глубоко погруженный в эту тему.
Надеюсь.
Ну, как, собственно, и многие наши слушатели, которые переживают за полную деградацию нашей культуры русской. Полную деградацию. Сегодня возможно ли какой-то поворот?
Нет.
То есть то, что мы сейчас предпринимаем, это всего лишь напоминание.
Нет, ну это фиговые листки, скажем так, да, если в общем говорить. Почему, объясню, в России, по крайней мере, я не знаю про другие страны, я не беру. Хотя там, по-моему, уже все ясно, да? Согласен, да? Что касается России, для России демократия и капитализм, они в принципе губительны. Россия погибнет. Неизбежно. Почему? Скажу слушателям. Очень просто. Менталитет народа меняется очень незаметно, очень постепенно. Но он меняется. Понятно, в какой...
Но он уже изменился.
Он уже изменился. Он будет продолжать меняться.
Теперь о наболевшем, о церковной музыке. Вот когда многие мои знакомые покупают современные прекрасно изданные диски в великолепном полиграфическом исполнении, и часто говорят даже современные мне люди, что, по сути, это не духовная музыка. И когда мы, допустим, находим какие-то старые грампластинки, старые относительно, в частности, даже вот тот цикл, который издавался к тысячелетию крещения Руси.
Я не знаю.
Известный издательский отдел Московской Патриархии в 1988 году. Был огромный проект. Пели совсем другие люди. Может быть, этим объясняется?
Наверное. Да, наверное. Вообще постепенно же все уходило. Это не так вот здесь. Конечно, в 90-м году был обвал, это понятно. Но вообще-то говоря, это постепенно уходило. Я, это лично мое мнение, конечно, кто-то может соглашаться, кто-то нет. Я считаю, что это началось после смерти Сталина. Конкретно, совершенно четко. Можно это доказать просто на пальцах. Голованова убрали после смерти Сталина. Его хотели убрать не только ведь из Большого театра. Его хотели снять с должности главного руководителя, главного дирижера Большого симфонического оркестра. Его детище лучшего оркестра, наряду с оркестром Большого театра, не только в Советском Союзе, но во всем мире, можно сказать. Это можно об этом говорить бесконечно. Бесконечно.
Но я просто хотел бы нашу беседу резюмировать словами одного из авторов, который был в этой студии, и который привел такое сравнение, что в советское время, в недавнее еще время практически, наши лучшие светские коллективы приближали слушателей
да.
к хорошим образцам церковной музыки. А сегодня наши лучшие церковные коллективы, я думаю, удаляют нас вообще неизвестно куда.
Есть такое мнение.
В плохую сторону. Ну, чего стоит только выступление Бориса Гребенщикова в Московской духовной академии.
Да, я об этом не слышал, но это вообще... Но коммент, как говорят.
Но коммент. Спасибо. Дорогие наши слушатели, сегодня мы беседовали с Борисом Михайловичем Черновым, одним из создателей цикла «Русский дирижер» Микола Селенинович, «Русские соловьи». Я хочу сказать, что радио «Радонеж», начиная трансляцию этого грандиозного проекта, обращает внимание нашей аудитории на то, что на сайте «Радонежа» будет специальная страница, посвященная этому проекту, и на ней будут выставляться передачи этого цикла, может быть, с маленьким текстовым комментарием, если мы сможем это сделать. Но разрешение, музыкальное разрешение для специалистов, я объясняю, будет всего лишь 96. Это будет возможность скачивать эти передачи себе на домашний компьютер, на воспроизводящее музыкальное устройство, тем, кому это интересно. А для состоятельных наших слушателей или каких-то спонсоров, благодетелей, которые желают помочь или посодействовать развитию этого цикла, который еще не закончен, как мне сказал Борис в начале
нет,
нашей передачи.
Закончен. Дело не в этом.
Ну, вдобавок.
Вдобавок, если они хотят получить записи в качественном исполнении, то есть в таком, в котором они записаны.
Может быть, не только для себя, может быть, они хотят
вообще,
осчастливить
скажем,
там какой-то
России,
монастырь
скажем,
или России. Же
скажем
учебное
так,
заведение. Совершенно верно. Потому что, на самом деле, подобных проектов, которые представляют собой, ну... Не знаю, ну, школу, ликвидацию, так сказать, безграмотности.
Отбросив ложную скромность,
да.
как говорили в советские времена,
да.
заявляю, что таких проектов нет, не было и вряд ли будет.
Вряд ли будет, да.
Потому что несмотря... 10 лет работать,
да.
никто не будет над этим.
Совершенно верно. И вот все желающие поучаствовать как-то своими средствами в развитии этого проекта, в его сохранении, в его поддержании, могут писать нам на сайт и осуществлять пожертвования. Телефон я укажу.
Попозже,
да, в этой рубрике. Я благодарю, Борис, тебя за то, что ты приехал к нам в студию, за то, что многолетние скитания с этим циклом... Кстати, я не спросил тебя, почему этот цикл, так сказать, не прижился на наших крупнейших музыкальных радиостанциях?
Все потому же. Демократия плюс рынок. Ответ короткий.
Слава Богу, что есть Радонеж.
Слава Богу. За все.
Мы благодарим и... Будем извещать вас о начале трансляции этого цикла. Спасибо.
Спасибо и тебе тоже, Коль, за то, что посодействовал. Это необходимо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Варвары, Таисии, Сергии, Максима, Антонины, Валерия, Таисии, Варвары, Веры, Галины, Галины, Надежды, Иоанны, Елены, Ольги, Натальи, Маргариты, Михаила, Ольги, Алексея, Нины, Вячеслава, Валентины, Тамары, Олега. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». Чтимые иконы храмов, священники, бесплатные консультации психолога, православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. С 19 по 24 июня ВВЦ «Павильон 70». Азбука церковно-славянская вышел
в свет учебно-методический комплект авторов Горячевой, Корнилаевой и Шестаковой. Комплект предназначен для владения церковно-славянской грамотой. Детьми 8-летнего возраста пособия имеют гриф отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. По вопросу приобретения в издательство Дмитрия Евдокии по телефону 8-495-410-21-94. Повторяем, 8-495-410-21-94. Заказ можно осуществить на сайте издательства через интернет-магазин.